Давай мы это космическое тоже прочитаем.
А
вот
что
это? Ну, вот это вот.
Ну, мы, да, сейчас, подожди, это возьму.
Да. Короче, там, типа, что, мы долго писали разные длинные произведения, вот, и разучились писать рассказы. И поэтому мы решили пока длинные произведения не писать, а пописать рассказы. И мы начали... Такой проект будет называться типа что-то такое. Самые
быстро раскрываемые преступления.
И молниеносно там раскрываем преступления. Там смысл какой? Они все состоят из коротких новелл. Вот, и там, значит, там что-то такое криминальное происходит и моментально открывается. Значит,
вот мы три рассказа написали.
Да.
Один как раз сегодня немножечко по теме будет.
Как бы, и поэтому это. И мы тут вот как бы ближе к этому по теме прочитаем, соответственно.
«Преступление космического масштаба» называется.
Объект с усами прошел мимо, кусая банан, подошел к подъезду и скрылся внутри.
Мистер Самуэль Гопкис снял котелок, спрятал голову под макинтош, выскочил из подворотни, быстро перебежал на другую сторону улицы и спрятался за театральной тумбой. Мистер Гопкис вытащил из кармана плоскую бутылку с ромом, открутил крышку и сделал приличный глоток. Внутри потеплело. Захотелось выкурить сигару. Но в засаде не курит.
Мистер Самуэль Гопкис работал частным детективом. А до этого он проработал 25 лет в полиции, пока не был отправлен на пенсию тупым начальством. А как было хорошо работать в полиции. Свой кабинет, свой стол, в столе фляжка с ромом. Сухо и хорошо. Никто не давит на мозги. Сидишь, балдеешь. А теперь он пожилой человек, вынужден бегать, как заяц, по грязным вонючим улицам, мокнуть под дождем и ограничивать себя. Гопкис посмотрел на тумбу. На тумбе было написано
«Fuck you, мистер Бат!»
Гопкис выглянул. На окно второго этажа опустился голубь. Мистер Гопкис выполнял задание одной ревнивой жены, подозревавшей своего мужа.
10 минут назад ее муж... Мистер Адам Полянский вошел в подъезд и поднялся на второй этаж в квартиру мадмуазель Жаклин Мюллер. 2 дня мистер Гопкис мог под дождем и питался в сухомятку, чтобы выследить голубков. Оставалось немного – зафиксировать любовников на пленку, сдать дела и получить деньги. Гопкис стал обдумывать, как бы это получше сделать. Можно забраться на второй этаж вон по той пожарной лестнице – и сфотографировать через стекло. Можно устроить засаду в подъезде, выждать момент, когда он будет выходить, а она его будет целовать на прощание. Но есть еще один, самый радикальный способ. Вскрыть дверь, забежать в квартиру и сфотографировать их лоб в лоб и убежать. Быстрота, решительность, натиск.
Гопкис предпочитал именно такие методы, точные и быстрые, как удар шпаги. Он терпеть не мог куда-то лазить или где-то высиживать, как наседка на яйцах. Выждав еще, чтобы дать возможность любовникам как следует углубиться в свои взаимоотношения, Самуэль направился к подъезду.
У подъезда под ноги мистера Гопкиса упал мертвый голубь. Гопкис нахмурился. Какой-то нехороший и загадочный знак он уловил в этом. Мистер Самуэль перешагнул мертвую птицу и вошел в подъезд. В подъезде было темно, воняло кошками. Вернусь домой, скажу Марте, чтобы сварила пунш и приготовила яичницу. И устрою ей профилактическую взбучку, чтобы не забывала, кто у нее супруг и чем она ему обязана. Подумал Гопкис и тут же поскользнулся на шкурке банана. Мистер изо всех сил замахал в темноте руками, чтобы восстановить внезапно нарушенное равновесие. Ему удалось зацепиться за перила и устоять. Гопкис облегченно выдохнул. Он находился уже не в том возрасте, чтобы безнаказанно падать с лестницы.
Гопкис вытащил из кармана пузырек с таблетками, положил одну под язык. Одной таблеткой отделался. А мог бы. Лекарства страчено немного. Гопкис вытащил связку ключей и фотоаппарат. Повесил фотоаппарат на шею, приладил к нему вспышку. На всякий случай проверил, как она работает. На одно короткое мгновение черный подъезд осветился, и опытный глаз бывшего полицейского зафиксировал сломанный самокат, помойное ведро, окурок и надпись на стене русскими буквами. Гопкис осторожно двинулся вверх по лестнице, придерживаясь рукой за перила.
У двери он достал маленький фонарик-ручку, Черт, почему же я не включил его раньше?
Подумал он и придумал.
А чтобы не произвести подозрительное впечатление в подъезде. Одно дело светить фонариком на замок двери, и совсем другое — шастать с ним по обыкновенному подъезду. Гопкис вам не осел. Гопкиса никто ослом не называл. Включил, зажал его зубами и стал подбирать ключ. Получилось почти сразу. Замок щелкнул, и ключ повернулся. Гопкис сосредоточился, поднял фотоаппарат перед собой на уровне груди, ударил по двери ногой и резко забежал внутрь. И сразу врезался головой в корыто, которое висело в прихожей, отлетел назад и сел на тумбочку. Бум!
Загудела оцинкованная жесть так громко, что у частного детектива зазвенело в ушах.
Это никуда не годится. Весь эффект неожиданности пропадает зря. Черт возьми!
Просвистела малодушная мысль броситься из квартиры вон, а потом начать все сначала. Все равно этот случай уже испорчен. Сейчас они выскочат в коридор, и как? Госпис заморгал.
И очень хорошо. Сейчас они выскочат, полуголые, в коридор. А я щелк и сфотографировал их, как миленьких. Вот только успеть бы сразу смотаться. А то теперь-то они не лежат, а бегают. И вполне могут меня догнать, схватить и сломать мой фотоаппарат.
Гопкис был профессионалом, я о себе не думал.
Этот тип ужасно здоровый, с длинными, как у кенгуру, ногами. Он догонит меня в два прыжка, стукнет сверху по затылку и отнимет фотоаппарат, который, между прочим, стоит больших денег.
Гопкис встал с тумбочки у входной двери, взвел затвор, подставил глазу окошко видоискателя и прицелился на коридор, из которого должны были появиться объекты. Он стоял, готовый в любую секунду щелкнуть и выбежать на лестницу. Стоял и стоял. Никто из коридора не появлялся.
Странно. Шумом корыта я разбудил бы и штопанного слона. А эти двое, похоже, ничего не услышали. Странно.
Гопкис опустил фотокамеру и прислушался. В коридоре и в квартире стояла полная тишина.
Умерли они, что ли?
У Гопкиса по позвоночнику снизу наверх пробежал неприятный холодок, который ощущает любой опытный полицейский, когда чувствует, что ситуация выходит, мать ее, из-под контроля. Внутренний голос сказал Гопкису.
«Гопкис, иди отсюда поживее. Если тебе еще хоть чуточку, дорога твоя старая задница. Плюнь на гонорар, беги и не оглядывайся».
Гопкис никогда не игнорировал своего внутреннего голоса. Внутренний голос его до сих пор не подводил. Как-то, выслеживая потрошителя лебедей, сидел он в одном подъезде, и внутренний голос вдруг настойчиво сказал ему:
«Уходи, Гопкис, если ты не осел».
Не успел он отойти от подъезда подальше, как раздался страшный взрыв. В доме взорвался магистральный газопровод. Вверх полетели кирпичи и мебель, и один венский стул ударил Гопкиса по затылку. На спине у сыщика остался короткий и широкий шрам, который напоминал ему о том, что внутренний голос нужно уважать, чтобы не работать всю жизнь на аптеку.
Гопкис поднял ногу, чтобы бежать, но остановился. Уж больно ему захотелось узнать, а почему это никто не услышал, как он гремел корытом. «Стой, Гопкис, не ходи, пожалеешь»,
— сказал внутренний голос.
«Да ладно тебе, я быстренько посмотрю и смоюсь»,
— ответил Гопкис голосу.
«Ну и мудак ты, Гопкис»,
— успел еще сказать голос. И тут сыщик его принудительно отключил и пошел по коридору в режиме внутреннего молчания. Справа Гопкис увидел дверь, прислушался. За дверью что-то монотонно гудело, будто из поврежденного сифона улетучивался газ. Снова холодок пробежал по позвоночнику мистера сыщика. Он вытащил из подмышки пистолет, снял с предохранителя, толкнул ногой дверь, шагнул внутрь, у него поднялись дыбом волосы, и мистер Гопкис упал.
Мистер Гопкис родился в сорочке. Если бы он шагнул в комнату несколькими минутами раньше, его бы уже не было рядом с нами. Те, кого он выслеживал, оказались самыми большими преступниками в истории человечества. Можно сказать, что они были преступниками в космическом масштабе.
Недавно на Землю прилетели дружелюбные инопланетяне, которые были готовы поделиться с нами их прорывами в области технологии, психологии и социального устройства. Но надо же было так неудачно сложиться, что эти маленькие, доверчивые, зеленые человечки вышли из тарелки и сразу напоролись именно на таких придурков, как Жаклин Мюллер и Адама Полянски, которые после встречи с тарелкой совсем свихнулись. Теперь неизвестно, что именно так повлияло на Адама и Жаклин. Может быть, безответственные публикации в прессе о том, как инопланетяне крадут людей и препарируют их для экспериментов. Может, просто элементарная жажда наживы. Ну, короче, любовники решили поменяться с гуманоидами ролями, чтобы не они резали нас, а мы их, и прославиться среди людей по результатам этих смелых экспериментов.
Слава богу, что инопланетяне находились в такой высокой точке развития, что элементарно могли читать чужие мысли и сразу поняли, что земляне к ним очень даже плохо относятся и хотят им всем поперевскрывать их зеленые животы и повыпускать перламутровые кишки. И тогда гуманоиды быстро сели в свою тарелочку и улетели к себе. И там всем рассказали, какие земляне монстры, какие сволочи. И нас из-за этого одиночного инцидента исключили из всех планов по развитию галактики. Только один гуманоид попался в руки сумасшедших любовников. Мы теперь никогда не узнаем, почему. То ли он медленнее всех двигался, то ли медленнее всех читал мысли. Но факт. Мюллер и Полянски поймали его и посадили в мешок. В мешке гуманоид сильно пищал, и тогда любовники заблокировали его в холодильнике, чтобы не допустить попадания радиосигналов в открытый космос.
3 дня гуманоид просидел в морозилке, потому что все это время Мюллер и Полянски не могли приступить к опытам. К Полянским приехала погостить из Австралии теща, и Адаму было неудобно ходить в это время к любовнице. Он вынужден был сидеть дома и выслушивать тещин бред. А Жаклин Мюллер, узнав, что Адама не будет целых 3 дня, договорилась по телефону со своим старым любовником Генрих Роботом, чтобы он маленько с ней поразвлекался, пока нет ее сумасшедшего Адама. Видели бы вы лицо этого хробота, когда он залез в холодильник за пивом. Жаклин Мюллер пришлось наврать ему, что это редкое существо, которое попросило подержать в холодильнике соседку ученую из Кембриджа, которой нужно было поехать на пикник, а этого огурца не с кем было оставить. Генрих Робот отругал Жаклин Мюллер за то, что она приглашает его к себе, а у нее в холодильнике сидит какая-то дрянь вместо пива, которую он любит.
Через 3 дня вернулся очень злой из-за тещи Адам Полянски и первым делом обнаружил в помойном ведре окурок здоровенной сигары и сразу поставил Жаклин Мюллер синяк под глазом, заподозрив ее. Она его обманула, сказала, что к ней приходила соседка, ученая из Кембриджа, которая курит такие здоровенные сигары. И вообще, чем ссориться из-за ерунды, не лучше ли приступить к экспериментам, пока гуманоид в холодильнике совсем уже не испортился?
Они вынули дрожащее существо из морозилки, положили на стол и привязали за ножки и ручки, чтобы не дрыгался. Полянски залепил гуманоиду рот скотчем, а леди Мюллер губной помадой нанесла ему на живот крестик.
Но их космическое зверство не осталось безнаказанным. Как только Адам Полянски разрезал гуманоиду живот, оттуда повалил густой горчичный газ и умертвил все живое в комнате. Даже голубь, сидевший на форточке, не уцелел и упал вниз.
Мистер Самуэль Гопкис родился в сорочке. Когда он вошел в комнату, концентрация газа уже не была смертельной. Большая его часть улетучилась через форточку. Мистер Гопкис просто упал, потерял на некоторое время сознание и разбил дорогой фотоаппарат. Правду сказать, фотоаппарат Гопкису достался бесплатно. Он прихватил фотоаппарат в управлении, когда его незаслуженно вытолкали на пенсию.
Очнувшись, Гопкис разглядел все как следует и побежал звонить в полицию. Мистера Гопкиса наградили орденом и подарили ему золотые часы на цепочке. На крышке часов было написано: «Мистеру Самуэлю Гопкису, гражданину Вселенной».
А вот жена Адама Полянски так ему и не заплатила за работу. Она оказалась круглой идиоткой и заявила, что это Гопкис виноват в смерти ее любимого мужа.
Вот идиотка! На Земле всегда найдется кто-то, кто позорит планету своим плохим поведением. Ну, минут на 10 перерывчик, а потом попоем.